То же самое я думал, глядя на пролетавшие мимо нас звезды, планеты, астероиды и каменные глыбы. Ну и что? Но один космический объект все же поразил мое воображение, и о нем я, пожалуй, сейчас расскажу. Видение. Почти в самом конце полета, когда мы вошли уже в зону земного притяжения и плелись со скоростью 8 км в секунду, Херр Отто Шмидт вдруг передал по радио, что справа по борту находится космический объект, вероятно, искусственного происхождения. Пассажиры прильнули к окнам. Я тоже, я справа как раз и сидел. Я увидел шарообразную глыбу, что-то вроде гигантского аквариума метров 60-70 в диаметре, а может и больше, в космосе все размеры весьма относительны, с какими-то причудливыми антеннами, колышущимися на космическом ветру простынями солнечных батарей и очень большими иллюминаторами, похожими на лунные кратеры. Все иллюминаторы были темны, кроме одного. Но за этим одним было видение, которое мне показалось поистине фантастическим. Там была видна обширная круглая комната, ярко освещенная многоярусной хрустальной люстрой. Вся площадь пола была покрыта восточным ковром, а стены – ореховыми панелями. Недалеко от иллюминатора стоял широкий письменный стол, очень хорошей старинной работы, а на нем несколько телефонных аппаратов разного цвета. С одной стороны стола стоял большой глобус, с другой – телевизор. Были еще какие-то предметы, размещавшиеся у стен, кожаный диван, журнальный столик, бюст Ленина на красной подставке. Все это вместе напоминало служебный кабинет какого-то очень важного советского начальника, правда, кабинет довольно-таки необычной формы. Мне сначала показалось, что в кабинете никого не было, но вдруг я увидел, что откуда-то из глубины выплыла и стала приближаться к иллюминатору огромных размеров рыба. Вернее, мне показалось, что рыба, но при ближайшем рассмотрении рыба оказалась человекообразным существом, заросшим густой бородой. Существо, на котором были старые кеды, потертые джинсы и малиновый свитер, лениво взмахивая плавниками рук, медленно передвигалось в пространстве, постепенно приближаясь к иллюминатору, но не глядело в него. Устремив взор куда-то вниз, существо шевелило губами, видимо, разговаривая то ли с кем-то, то ли само с собой. Наша скорость относительно этого странного сооружения была равна почти что нулю. И поэтому было видно очень отчетливо, как этот человек шевелит губами, хмурится и иногда кому-то на что-то повелительно указывает пальцем. Вдруг он поднял голову, может быть случайно, вздрогнул и, барахтаясь в пространстве, как неопытный пловец, приблизился к иллюминатору. «Эй, эй!» – закричали ему хором пассажиры нашего аппарата, как будто он мог слышать, и замахали руками. Он кое-как справился с проблемой передвижения, ухватился за какую-то держалку и расплющил лицо по стеклу иллюминатора. Он смотрел в нашу сторону с выражением такого отчаяния, какое можно увидеть только на лице человека, ожидающего казни. Но что больше всего меня сбило с толку и ошеломило, то, что этот изможденный, плешивоватый и обросший неопрятной бородой человек был чем-то похож на упитанного, благополучного, бритого и уверенного в себе Лешку Букашева. Конечно, я понимал, что это никак не мог быть Букашев. Тот остался где-то в далеком прошлом. Но едва я так подумал, как заметил, что взгляд этого человека остановился на мне. Боже мой! У меня мурашки пробежали по коже. Это никак не мог быть Букашев. Но я себе представить не мог, что это не он. Он меня явно узнал. Увидев меня, он весь задрожал, встрепенулся и стал отчаянно жестикулировать, словно хотел мне что-то сказать. Моя рука инстинктивно дернулась, чтобы ему ответить, но в это время у нас включились, видимо, тормозные двигатели, потому что космический дом с бородатым узником вдруг подпрыгнул в пространстве и стал стремительно удаляться, резко уменьшаясь в размерах, как выпущенный из рук воздушный шарик. Я хотел обсудить увиденное со своим соседом, но он, кажется, ничего не видел. Во всяком случае, когда я к нему повернулся, он с карандашом в руках читал какую-то брошюру, что-то подчеркивая, делая пометки на полях. Я заглянул снизу, чтобы посмотреть название брошюры. Это было известное сочинение Ленина «Государство и революция» в переводе на немецкий язык. Вид этого человека, занимающегося столь мирным и обыкновенным делом, успокоил меня, и я решил, что, видимо, задремал, и с пьяну мне что-то такое вот примерещилось. Надеясь прийти в себя, я прикончил последний пузырек Смирновки, но от него меня так развезло, что сознание мое вскоре опять помрачилось, и я заснул. Бортовой номер 38-276. Я очнулся от тишины и не сразу понял, что происходит. Наш аппарат уже не гудел, не свистел, не дрожал. Многие пассажиры, покинув места со своими портфелями, сумками и чемоданчиками, молча толпились в проходе. С пьяну и с просонья я не мог сразу вспомнить, откуда, куда и зачем летел, но, посмотрев в окно, сразу вспомнил. За стеклом иллюминатора я увидел покрытое выжженной травой поле, потрескавшиеся рулежные дорожки и невдалеке большое здание из стекла и бетона. На верхней части здания я увидел выложенное большими буквами слово «Москва». Под надписью были размещены в ряд какие-то портреты, а над крышей в лучах жаркого июльского солнца ярко полыхала рубиновая звезда. Мог ли я оставаться спокойным? Необычайно волнуясь, я вскочил на ноги, но в это время по радио объявили, что работники местной аэродромной службы не могут найти для нашей машины подходящего трапа, поэтому пассажиров просят не волноваться и не толпиться в проходе, высадка будет объявлена особо. «Этого следовало ожидать», — вернувшись на свое место, — сказал мой юный сосед. «Наверное, наш космоплан для них уже техника вчерашнего дня, и у них для него нет подходящих приспособлений». Я не ответил, я смотрел в окно и не мог оторваться от того, что увидел. Рядом с нашим аппаратом на соседней стоянке стоял ободранный и сильно накрененный на левую сторону самолет Ил-62, бортовой номер 38-276. Что бы это могло значить? Я ничего не соображал. Я не понимал, как могло случиться, что этот допотопный тихоход, который не способен развить даже скорость звука, оказался здесь раньше нас. И тут меня осенила догадка. Провокация. Да, конечно, весь этот полет в будущее был сплошной и ловко подстроенной провокацией. Надо же, как сработали. Значит, и Руди, который уверял меня в возможности путешествия во времени, и Фройляйн Глобке, и Джон, и арабские похитители, и Лешка Букашев, и весь экипаж самолета, который они выдавали за космоплан, действовали по одному и тому же тщательно разработанному в КГБ сценарию и привезли меня в Москву, но не 2000 какого-то года, а сегодняшнюю. А я, дурак, мало меня учили, так легко попался на эту примитивную удочку. Сразу протрезвев, я стал лихорадочно искать выход из положения. Но что я мог придумать? Я подавил в себе первый панический импульс куда-то бежать, спрятаться в туалет, забиться под сиденье. Я всегда знал, что в критические минуты нелепые действия – это ускоренный путь к гибели. Но что же мне было делать? «Напасть на экипаж», – подсказал мне мой черт не очень уверенно. «Напасть на экипаж, захватить заложников и потребовать немедленного возвращения самолета в Мюнхен». Эту идею я тут же отверг, как совершенно неосуществимую. У меня не было с собой ни бомбы, ни пистолета, ни даже перочинного ножа. Ничего такого, чем я мог бы угрожать экипажу. Обдумывая положение, я продолжал смотреть в окно и вдруг заметил, что портреты на фронтоне аэровокзала вовсе не те, с которыми я простился, улетая отсюда несколько лет тому назад. Сквозь запотевшее стекло они были плохо видны, но что-то в них было непривычное. Их было пять. На левом с краю был нарисован человек, похожий на Иисуса Христа, но не в рубище, а во вполне приличном костюме, с жилеткой, галстуком и даже, кажется, с цепочкой от часов. Рядом с ним помещался Карл Маркс. Два портрета справа изображали Энгельса и Ленина. Но меня потрясли портреты не основоположников единственно правильного научного мировоззрения и даже не Иисус Христос, хотя он в этой компании выглядел не совсем своим, а лицо, запечатленное на среднем портрете. Этот бородатый человек в просторной армейской робе с маршальскими погонами и слегка распахнутым воротом был похож, ну, на кого бы вы подумали? Да, да, все на того же Лешку Букашева, с которым я пил пиво в английском парке, который 3 часа тому назад следил за моим вылетом в мюнхенском аэропорту и которого я вроде бы только что видел в диковинном космическом аппарате. Этот Лешка, хотя и с бородой, был больше похож на настоящего Лешку, потому что вид был такой же благополучный и самоуверенный, как в жизни. Правда, взгляд у этого был намного пронзительнее, чем у живого. Я схватился за голову и застонал. «Боже!» – подумал я. «Ну что же все это значит? Почему мне все время мерещится этот проклятый Букашев? Неужели я уже допился до белой горячки?» «Ну хорошо», – сказал я себе самому. «Допустим, я ни в каком космосе не был, а летел на самом обыкновенном Боинге. Допустим. Проксима Центавра и космический аквариум, внутри которого плавал Букашев, были всего лишь оптическими трюками, разработанными в лабораториях КГБ. Но что означает вся эта мешанина портретов? Тоже трюки только для того, чтобы ввести меня в заблуждение. Этого быть не может. К тому, где, какие и в каком порядке вешать портреты, власти на моей родине всегда относились с предельной серьезностью. За всякие вольности в этом деле в прежние времена давали довольно-таки большие сроки. Поверить в то, что их повесили всего лишь ради примитивного обмана попавшего в ловушку растяпы, я, честно говоря, просто не мог. Но тогда что же это все-таки может значить? Что я должен был предположить? Что Лешка на своем Иле летел быстрее, чем я на Боинге? Что за 3 часа полета он успел дослужиться до маршала, отрастить бороду, захватить власть и развешать свои портреты? Предположения дикие, но ничего более правдоподобного мне в голову не приходило. Пока я напрягал свою одуревшую голову, к нашей машине подкатили 2 громоздких транспортных средства лягушиного цвета. Какая-то странная комбинация бронетранспортера с паровозом. Во всяком случае, передвигались они, вероятно, с помощью пара, густые клубы которого вырывались из расположенной на носу трубы. Как только бронетранспортеры остановились между нами и перекошенным илом, из откинутых люков один за другим, как грибы из корзинки, посыпались военные в коротких штанишках и с короткими автоматами. Они тут же рассредоточились и стали вокруг самолета, направив на него стволы своего оружия. Как раз в это время захрипело радио, и Херр Отто Шмидт сообщил, что московские власти трапа так и не нашли, и пассажирам придется воспользоваться аварийной веревочной лестницей, за что он, капитан корабля, от имени экипажа и всей компании «Люфтганза», приносит свои глубочайшие извинения. Впрочем, людям уже так не терпелось покинуть аппарат, что они готовы были спускаться не то что по веревочной лестнице, а даже и просто по веревке. Тем более, что портреты, как я заметил, никого, кроме меня, нисколько не взволновали. Очередь стала продвигаться вперед. Я схватил свой дипломат и оказался последним в очереди. Предпоследним был мой юный сосед. У открытого люка 2 стюардессы, устало улыбаясь, желали пассажирам счастливого времяпровождения и напоминали, что обратный рейс состоится ровно через месяц. Откровенно говоря, я очень волновался, не зная, что ждет меня там внизу. Поэтому, поравнявшись с одной из стюардесс, я спросил ее, не может ли она выдать мне еще пару бутылочек Смирнов, и, широко открыв рот, показал, что там все горит. Она сначала не поняла, а когда поняла, довольно холодно объяснила, что компания обслуживает пассажиров только во время полета, а полет закончен. Я опять открывал рот, хлопал себя по груди, словами и знаками объясняя, что очень нужно, поскольку имею небольшой «копфшмерце», то есть головную боль, но она, к моим объяснениям, осталась равнодушной, как природа. Между тем, пока я объяснялся, остальные пассажиры уже покинули самолет. Я подошел к распахнутому люку, глянул вниз и отшатнулся. Земля была далеко, а веревочная лестница казалась очень ненадежной. И вообще, с какой стати, платя такие деньги, я должен лазить по каким-то веревкам, как обезьяна? Но когда я посмотрел, что творится внизу, мне и вовсе стало не по себе. Пассажиры, спустившиеся до меня, стояли окруженные плотным кольцом военных, направивших на них автоматы. Военные подгоняли пассажиров и поодиночке чуть ли не вталкивали в один из бронетранспортеров. «Давай, давай, поживее!» – покрикивал коренастый офицер с 4 звездочками на погонах, видимо, капитан. Машина скрипела, пыхтела, заглатывая пассажиров, которые повиновались безропотно. Только один пытался воспротивиться. Это был мой сосед-террорист. «Геноссы!» – кинулся он к капитану. «Их бин айн коммунист!» «Не надо, давай-давай! Надо дружба мир!» «Давай-давай, не надо!» «Как это не надо, давай-давай?» – удивился капитан. «Надо, давай-давай!» Он засмеялся и дал бедняге пинка, от которого тот влетел в машину, как мяч в ворота. Капитан вопросительно посмотрел на меня. Мне стало не по себе, и я невольно попятился внутрь космоплана, но тут же наткнулся на что-то железное. Я оглянулся и вздрогнул. Сзади, упираясь в меня автоматом, стоял неизвестно как оказавшийся здесь коротконогий солдат и, не мигая, смотрел на меня своими раскосыми азиатскими глазами. Я все понял и двинулся к выходу, чтобы спускаться, когда услышал снизу фразу, меня удивившую. «Рамазаев!» – крикнул капитан. «Писателя не трогай, он не наш!» «Слушаюсь», — отозвался Рамазаев, и мимо меня сиганул вниз на лету, перебирая перекладины веревочной лестницы. Не успел я подумать, откуда они узнали, что я писатель, как Рамазаев и его командир вскочили в плюющуюся паром машину, и она отвалила, дав резкий тревожный гудок. Не понимая, что происходит, я оглянулся на стюардессу. Та улыбнулась и вдруг быстро протянула мне пузырек Смирнов. «Данкешен», — сказал я, и хотел сразу раскупорить полученное, но увидел, что внизу появилась новая группа военных — трое мужчин и две женщины. Они были тоже в коротких штанах и юбках, но лучшего качества, чем те первые. И все, кроме одного, в кепках. У всех троих мужчин и у одной женщины звезды на погонах были явно генеральского достоинства. Другая женщина, помоложе, была всего лишь капитаном. Один из генералов был, видимо, духовного звания. На нем была темная, но очень короткая, до колен, ряса с лампасами в нижней части. На голове монашеский клобук, тоже с большим козырьком, и на груди крупная и, может быть, даже серебряная звезда. На концах каждого луча звезды были кресты. Такая же звезда с крестами была и на клобуке. У женщины-генерала были лампасы на юбке, но в целом форма ее особого удивления не вызывала. У генералов на груди было много орденов, а у женщины-капитана всего две какие-то медали. Видимо, все были очень коротко пострижены, потому что даже у женщин волосы из-под кепок не выбивались. Сердечная встреча. Приблизившись к нижнему краю веревочной лестницы, они остановились и смотрели на меня снизу вверх, слегка жмурясь от слепящего солнца и приветливо улыбаясь. Я им тоже неуверенно улыбнулся и продолжал стоять, не зная, что делать. Так мы и играли в гляделки, пока из группы военных не вышел вперед, видимо, главный из генералов. Он был самый высокий из них, самый упитанный, и на погонах у него было не по одной звезде, как у других, а по две. «Ну что ж вы, Виталий Никитич», — сказал он низким ракочущим голосом. «Спускайтесь, мы вас ждем». Из этого обращения явствовало, что они не только осведомлены о моей профессии, но и имя мое для них не секрет. Я колебался, не представляя, как приступить к спуску. Затем, решившись, лег на живот и весьма унизительным способом, ногами вперед, медленно пополз к открытому люку. Представляю, как смешно это выглядело снизу. Впрочем, и сверху тоже. Одна из стоявших надо мной стюардесс не выдержала и хихикнула. Когда ноги мои уже повисли над бездной, я вдруг панически испугался. Почувствовал, что сползаю, но не могу найти беспомощно свисающими ногами никакой точки опоры. Я вцепился ногтями в резиновый коврик, но он был слишком скользкий. Возможно, я бы ухнул вниз, и на том закончилась бы моя авантюра, но стюардессы завизжали не своим голосом. На их крик выскочил из своей кабины лично херр Отто Шмидт и в последнюю минуту ухватил меня за руки. Пока он меня держал, я, наконец, нащупал ногою перекладину. «Форзихт! Осторожно!» — волновался херр Шмидт. Он отпустил сначала одну мою руку, а когда я ухватился ею за веревку, отпустил и вторую. Я начал свой осторожный спуск, а те, которые стояли внизу, вдруг зааплодировали. Я подумал, что они надо мной издеваются, и разозлился. Злость придала мне сил, и остаток пути я проделал уже гораздо увереннее, тем более, что приближение к земле делало мой спуск все менее опасным. Следом за мной был спущен на веревке мой дипломат. Спускаясь, я не исключал того, что буду немедленно арестован, но ничего подобного не случилось. Как только я почувствовал под ногами твердую почву, военные приблизились, и я заметил, что украшавшие их значки и ордена были сделаны из пластмассы. Главный генерал подошел первым, подал мне свою пухлую руку и сказал с улыбкой: «Слагин». Думая, что Слагин – это его фамилия, я ему назвал свою, хотя он ее знал и так. Затем ко мне приблизился другой генерал, протянул руку и тоже сказал «Слагин». Полагая, что второй Слагин приходится братом первому, я представился и ему. К моему удивлению, обе женщины и священник тоже оказались Слагинами. После того, как я всем представился, возникла неловкая пауза. Но затем главный генерал дал знак своим спутникам, они перестроились, и женщина-капитан оказалась между главным и мной. «Ну что ж, Виталий Никитич», — сказал генерал, по-прежнему улыбаясь, «позвольте от имени нашей небольшой комписовской делегации сердечно поздравить вас с возвращением. Как говорилось в старину, добро пожаловать на родную землю». Он широко раскинул руки, как будто хотел меня обнять, но тут же опустил их. Я не успел ответить, как заговорила женщина-капитан. «Виталий Никитич, комсор Смерчев сердечно поздравляет вас с прибытием и говорит «добро пожаловать на родную землю». «Я это понял», — сказал я, — «я не глухой». «Он говорит, что он не глухой», — сказала капитан генералу. «Скажи ему», — передал генерал, — «что я восхищен тем, что он в его возрасте так прекрасно выглядит и даже не утратил слуха». Пока женщина непонятно зачем повторяла его слова, я смотрел на них удивленно. Почему они считают, что я в свои 40 неполных лет должен был оглохнуть? Выразив свое восхищение моим состоянием, генерал попросил разрешения представить мне всех членов делегации. «Меня, — сказал он, — зовут Смерчев Комуни Иванович». «Комуни Иванович?» — повторил я удивленно. Капитан перевела. Если можно было назвать повторение тех же слов на том же языке переводом, мои слова генералу. Тот засмеялся, другие генералы его поддержали. И объяснил, что некоторые подчиненные действительно зовут его за глаза Комуни Иванович. Хотя на самом деле он не Комуни, а Комуний Иванович. А еще он сказал, что он генерал-лейтенант литературной службы, главкомпис республики и председатель юбилейного пятиугольника. Тут же Комуни Иванович представил мне других членов делегации, которых имена и должности я располагаю в порядке представления. Серомахин Дзержин Гаврилович, генерал-майор Безо, первый заместитель главкомписа по Безо, второй член юбилейного пятиугольника. Коровяк, пропаганда Парамоновна, генерал-майор политической службы, первый заместитель главкомписа по политическому воспитанию и пропаганде, третий член юбилейного пятиугольника. Отец Звездоний, генерал-майор религиозной службы, первый заместитель главкомписа по духовному окормлению, четвертый член юбилейного пятиугольника. Полякова Искрина Романовна, капитан литературной службы, пятый член и секретарь юбилейного пятиугольника. Хотя Искрина Романовна слово в слово повторяла все, что говорили члены делегации, я понимал далеко не все. Я не очень понял, что означают все эти звания и должности, почему у них такие странные имена, кто такой главкомпис, о каком юбилейном пятиугольнике идет речь и вообще, что это такое. Да и в самом русском языке, как я заметил, за время моего отсутствия появилось много новых слов, понятий и выражений. Представив себя и своих спутников, Комуни Иванович спросил, а капитан перевела, есть ли у меня какие-нибудь вопросы. Вопросов у меня было так много, что я не знал, с какого начать. И спросил для начала, что такое юбилейный пятиугольник и чей юбилей собирается он отмечать. Комуни Иванович охотно мне разъяснил, что юбилейный пятиугольник – это специально назначенный творческим пятиугольником комитет, которому поручено подготовить и провести на высоком идейном уровне мой юбилей. «Мой юбилей?» – переспросил я недоуменно. «А, ну да, мне же на днях исполнится 40 лет, я совсем выпустил это из виду». «Вы говорите 40 лет?» — Смерчев переглянулся со своими спутниками. «Да нет, Виталий Никитич», — улыбнулся он снисходительно, — «вам не 40, вам 100 лет исполняется». Я сначала удивился, но тут же все понял. «Ну да», — сказал я, — «ну, конечно, 100 лет. А мне это, честно говоря, почему-то даже и в голову не пришло, хотя, если бы я подумал, то мог бы и сам догадаться». Я даже рассмеялся, и весь пятиугольник доброжелательно посмеялся вместе со мной. Думая о причудах времени, я все еще бормотал какие-то бессмысленные слова и междометия вроде «ах, ну и ну, надо же!» «Скажите», — спросил я генерала, — «а откуда вы меня вообще знаете?» Все они на сам вопрос никак не реагировали, словно не слышали. Но после того, как Искрина Романовна повторила его, тут же дружно заулыбались, а Комуни Иванович развел руками. «Ну что вы, Виталий Никитич, ну как же мы вас можем не знать, когда мы ваши произведения тщательно изучали еще в предкомобах?» «Комсор Смерчев говорит», — повторила переводчица, «как же мы вас можем не знать, когда мы ваши произведения тщательно изучали еще в предкомобах?» «Где-где?» — переспросил я. «В предкомобах», — повторила она, — «разве вы не учились никогда в предкомобе?» «А что это такое?» «Предкомоб – это значит предприятие коммунистического обучения». «Понятно», – сказал я. «И вы лично тоже изучали мои произведения в предкомобе?» «Ну как же, Виталий Никитич, У нас каждый предкомобовец в обязательном порядке изучает предварительную литературу. Нет, все-таки моя жена была права, утверждая, что постоянное употребление алкоголя разрушительно влияет на умственные способности человека. Задавая вопросы и получая ответы, я все меньше что-либо понимал, а сведения о том, что существует, оказывается, какая-то предварительная литература, повергло меня в уныние. «Ну хорошо», — сказал я. «Я очень рад, что вы в предкомобах так хорошо усвоили предварительную литературу, но я не могу понять, каким же все-таки образом вы узнали о моем приезде». Члены делегации переглянулись между собой, а Коммуни Иванович улыбнулся и развел руками. «Что же вы, Виталий Никитич, так плохо о нас думаете? Мы не отрицаем, в работе нашей разведки есть еще некоторые недостатки, но неужели вы думаете, что за 60 лет она не могла справиться с такой, прямо скажем, несложной задачей?» «Однако нам пора идти», — вмешался молчавший до того Дзержин Гаврилович. «А то жарко, прямо как в Гонолулу», — добавил он и, усмехнувшись, посмотрел на Коммуния Ивановича. «Ну, в Гонолулу, — подхватил Коммуний, — я думаю, может быть, даже и попрохладнее. Там все-таки климат морской, влажный, и постоянно дует океанский бриз, а у нас климат континентальный». Намек их я понял и осведомленность оценил, и только сейчас сообразил, что именно произошло. Я самонадеянно думал, что оставил Букашева далеко позади, а на самом деле он на своем допотопном иле прилетел сюда 60 лет назад и, конечно, давным-давно умер. Но его отчет о встрече со мной в Мюнхене и о задуманном мной путешествии был подшит к делу и учтен. Нет, странная и загадочная все-таки штука – время. Тут мне вспомнилось мое видение в космосе, и я подумал, что это была, конечно, всего-навсего галлюцинация. Меня смущал еще портрет на фронтоне аэровокзала, уж очень напоминал он Букашева. Но, с другой стороны, и члены юбилейного пятиугольника мне тоже кого-то напоминали. Забегая вперед, скажу, что потом, в Москве будущего, я встречал много людей, очень похожих на встреченных в прошлом. Иногда настолько похожих, что я кидался к ним с распростертыми объятиями и каждый раз попадал, конечно, в просак. Как я понял впоследствии, набор внешних черт человека в природе, в общем-то, ограничен, только внутренняя суть личности неповторима. Впрочем, и в прошлом, и в будущем, и в настоящем я встречал много людей, очень даже повторимых. Пока я так размышлял, мне было предложено пройти в здание аэровокзала, где меня, так сказал Коммуний Иванович, с нетерпением ждут мои читатели и почитатели. Мы двинулись в путь. Между мной и Коммунием Ивановичем шла Искрина Романовна. Слева от Коммуния Ивановича, переваливаясь как утка, коротконогая и жирная пропаганда Парамоновна. По правую руку от меня, расправив плечи, вышагивал Дзержин Гаврилович, а за ним шкандыбал, ударяя одной ногою в бетон и одновременно весь дергался, кособочился, тряс всклокоченной бороденкой и при этом как-то как бы гримасничал и подмигивал отец Звездоний. По дороге я спросил Коммуния Ивановича, почему он обращается ко мне не прямо, а через переводчицу. «Разве, — спросил я, — мы говорим с вами не на одном и том же языке?» Он вежливо подождал перевод, потом объяснил, что хотя мы действительно пользуемся приблизительно одним и тем же словарным составом, каждый язык, как известно, мне это как раз не было известно, имеет не только словарное, но и идеологическое содержание. И переводчица для того и нужна, чтобы переводить разговор из одной идеологической системы в другую. «Впрочем, — добавил он тут же, — если это вас смущает, давайте попробуем обойтись без перевода. Но в случае затруднений, Искрина Романовна, к вашим услугам. У вас есть еще какие-нибудь вопросы?» «Скажите, пожалуйста, — спросил я, ужасно волнуясь, — а какой политический строй существует сейчас в вашем государстве?» Смерчев переглянулся с остальными спутниками, остановился и, положив руку мне на плечо, торжественно сообщил. «Никакого политического строя, Виталий Никитич, у нас не существует. Впервые в истории нашей страны и всего человечества у нас построено бесстроевое и бесклассовое коммунистическое общество». «Что вы говорите?» – всплеснул я руками. «Неужели вы построили самый настоящий коммунизм?» «Ну, конечно же, самый настоящий», – подтвердил Смерчев. «Не игрушечный же». Вставил свое слово Дзержин Гаврилович и посмотрел на меня как-то странно. «Неужели это случилось?» – бормотал я. А я-то не верил, а я-то сомневался. И сколько я глупостей по этому поводу наговорил. Да уж, наговорили, строго заметила пропаганда Парамоновна. Ну, наговорил, так наговорил, защитил меня энергично Дзержин Гаврилович. Это было давно, и, возможно, в те времена Виталий Никитич находился под сильным посторонним влиянием. Это утверждение меня удивило, и я возразил, что посторонних влияний я в прошлой жизни, в общем, более или менее избегал. «Это мы знаем», — сказал Дзержин Гаврилович. «Вы, конечно, всегда отличались самостоятельностью суждений, но в жизни, знаете ли, встречаются люди, которые действуют на нас гипнотически. Вы можете относиться к такому человеку даже весьма иронически, но стоит ему сказать слово, и вы, проклиная самого себя, готовы нестись на край света. Даже в какую-нибудь такую дыру, вроде Торонто», — весело подхватил Смерчев. «Черт подери», — подумал я. «На что это они намекают? На то, что они про меня все знают? Ну да, ну правильно, у них было времени достаточно, чтобы собрать на меня большое досье. Но зачем они перебирают это давно прошедшее прошлое и что хотят из него извлечь?» «Значит, вы говорите, — вернулся я к прерванной теме, — что коммунизм все-таки построен? А я, признаться, этого не ожидал и не предвидел. Дело в том, что по части передового мировоззрения я всегда был слабоват. У меня был ум такой, знаете, ненаучный, и по марксистской теории у меня всегда были очень плохие отметки. Но вы не думайте, я очень рад, что все получилось не так, как я думал. Слава Богу, что я ошибся». «Кому слава?» — удивленно переспросила пропаганда Парамоновна. «Он сказал, слава Богу», — повторила мои слова Искрина Романовна. «А никакого Бога нет», — подскочил вдруг отец Звездоний и стукнул правой ногою в землю. «Совершенно никакого Бога нет, не было и не будет. А есть только гениалиссимус, который там наверху», — Звездоний ткнул пальцем в небо, — «не спит, работает, смотрит на нас и думает о нас». «Слава гениалиссимусу», — забормотал он, как сумасшедший, и стал правой рукой производить какие-то странные движения. Вроде крестился, но как-то по-новому. Всей пятерней он тыкал себя по такой схеме. Лоб, левое колено, правое плечо, правое колено, лоб. Все другие тоже остановились и тоже стали, повторяя те же движения, бормотать. «Слава гениалиссимусу! Слава гениалиссимусу!» Я смотрел на них с удивлением и даже с некоторой опаской. Мне показалось, что все они, может быть, от жары, слегка тронулись. «Виталий Никитич», — услышал я озабоченный шепот, — «вам тоже следует перезвездиться». Это шептала мне переводчица. Я посмотрел на нее и ужимками показал, что звездиться не умею. Но, перехватив удивленный взгляд пропаганды Парамоновны, я тоже как-то так подергал рукой, чем ее, видимо, удовлетворил не совсем. Завершив этот странный и не очень понятный мне ритуал, все сразу успокоились, и мы пошли дальше. По дороге Коммуне Иванович разъяснил мне, что построение реального коммунизма стало практически возможным в результате Великой августовской коммунистической революции, подготовленной и осуществленной под личным руководством и при участии гениалиссимуса. «Надеюсь, вы поняли, — сказал он, — что гениалиссимус — наш любимый, дорогой и единственный вождь». «Да, да, — сказал я, — я догадываюсь. Только я не очень понимаю, что означает это слово «гениалиссимус». Что это, имя, фамилия, звание или должность?» «Это все вместе», — сказал Смерчев. «Видите ли, у нас, коммунян, у всех были имена, данные нам при рождении, а потом мы их заменили на те, которые получили во время звездения, то есть звездные имена. Эти имена отражают направление основной деятельности каждого человека. А имя гениалиссимус возникло совершенно естественно. Дело в том, что гениалиссимус является одновременно генеральным секретарем нашей партии, имеет воинское звание генералиссимус и, кроме того, отличается от других людей всесторонней такой гениальностью. Учитывая все эти его звания и особенности, люди называли его наш гениальный генеральный секретарь и генералиссимус. Но, как известно, кроме прочих достоинств, наш вождь отличается еще исключительной скромностью, и он много раз просил нас всех называть его как-нибудь попроще, покороче и поскромнее. Ну и в конце концов привелось такое вот простое и естественное имя – гениалиссимус. К Оказалось, далеко ли было от места нашей встречи до аэровокзала, но на этом пути Смерчев рассказал, как и для чего была совершена Великая Августовская революция. От него я узнал, что гениалиссимус, будучи еще только простым генералом госбезопасности, почему так хорошо и научно разработанное построение коммунизма все-таки не удается. Многократно и самым тщательным образом проработав все научные первоисточники и теоретические расчеты, он выявил ошибки, которые были совершены при строительстве коммунизма. Прежние руководители партии и государства, иногда вульгаризируя великое учение, пытались построить коммунизм без учета местных и общих условий. В свое время даже великий Ленин полагал, что коммунизм можно построить сразу на всей планете, произведя для этого мировую революцию. Затем было выдвинуто положение, что первую стадию коммунизма, социализм, можно построить и в одной отдельно взятой стране. Так и было сделано. Однако переход от социализма к коммунизму оказался делом гораздо более сложным, чем казалось в начале. Все попытки построения в одной стране коммунизма оказались безуспешными. Проанализировав эти попытки и революционно развивая теорию, будущий гениалиссимус уже тогда пришел к единственно правильному выводу, что корень неудач заключался в том, что прежние строители, руководствуясь вульгаризаторскими идеями, проявляли поспешность, не учитывали ни масштабов страны, ни неблагоприятных погодных условий, ни отсталости значительной части многонационального населения. В конце концов, будущий гениалиссимус пришел к простому, но гениальному решению, что коммунизм можно и нужно для начала построить в одном отдельно взятом городе. И это свершилось. В исторически сжатый период коммунизм построен в пределах Москвы, которая стала первой в мире отдельной коммунистической республикой, сокращенно Москареп. «Простите», — сказал я, — «я не совсем понял, Москва больше не входит в состав Советского Союза?» «Не только входит, но по-прежнему является его географической, исторической, культурной и духовной столицей», — гордо сообщил Смерчев. «Но наш любимый гениалиссимус со свойственной ему прозорливостью разработал теорию, по которой возможно мирное сосуществование двух общественных систем в пределах одного государства». «Ага», — обрадовался я тому, что начал кое-что понимать, — «это значит, как в Китае. Они тоже в свое время разработали теорию двух систем». Видимо, я сказал что-то не то. Члены делегации как-то странно переглянулись. «Ну зачем так говорить?» — возразил отец Звездоний. «Да», — улыбнулась пропаганда Парамоновна, — «от вашего заявления попахивает метафизикой, гегельянством и кантианством». «Ну почему же?» — вмешался немедленно Дзержин Гаврилович. «Виталий Никитич высказывает только то, что думает. Правильно, Виталий Никитич?» «Да, конечно, правильно», — быстро согласился я, благодарно посмотрев на Дзержина. «А что касается Китая, — снисходительно сказал Смерчев, — то сравнивать эту страну с Великим Советским Союзом право никак не стоит. Китай включает в себя социалистические территории и такие зловредные очаги капиталистического разложения, как Гонконг, Тайвань и остров Ханьсю. В то время как Советский Союз, являясь в целом социалистическим континентом, имеет коммунистическую сердцевину, которая стала могучим и вдохновляющим примером для всех народов, еще пока этой стадии не достигших. Разница, согласитесь, принципиальная. По мере нашего приближения к аэровокзалу, я все пристальнее вглядывался в висевшие на фронтоне портреты и спросил Смерчева, кто этот человек, похожий на Иисуса Христа. «Как кто?» – удивился Смерчев. «Это и есть Иисус Христос. Но мы поклоняемся ему», – завертелся и стукнул ногой отец Звездоний, «не как какому-то там сыну Божьему, а как первому коммунисту, великому предшественнику нашего гениалиссимуса, о котором Христос правильно когда-то сказал, но идущий за мною сильнее меня». Я совершенно точно знал, что эти слова принадлежали не Христу, а Иоанну Крестителю, но на всякий случай возражать не стал. На кирпичной стене аэропорта я увидел старую полустертую надпись «Внимание! Двери открываются автоматически». Но никаких дверей вовсе не оказалось. Проем в стене был ничем не закрыт. Смерчев приостановился, пропуская меня вперед. Я шагнул в проем, и тут сразу грянула музыка, и огромная толпа людей дружно стала размахивать красными флажками, транспарантами, портретами гениалиссимуса, и я глазам своим не поверил. моими. Дзержин сразу выскочил вперед и плечом стал проламываться сквозь толпу. За ним, тоже отпихиваясь от народа, шел Смерчев, а за Смерчевым я. Лозунги на транспарантах были примерно такие. «Да здравствует гениалиссимус! Добро пожаловать! Мы лучше всех! Наша сила в пятиединстве! Слава КПГБ! Предварительную литературу выучим и перевыучим!» Еще не успев ни в чем разобраться, я оказался на каком-то возвышении вроде сцены, за столом, покрытым красной бумагой. В том же примерно порядке, в котором мы только что шли, расположились по обе стороны от меня члены комписовской делегации. Искрина Романовна, устроившись за моим левым плечом, шепнула мне на ухо, что готова мне помочь, если чего непонятно. Комуня Иванович встал и поднял руку. Музыка смолкла, раздались бурные аплодисменты. Смерчев знаками остановил и их. «Дорогие коммуняне и коммунянки!» – взволнованно начал Смерчев. «Гениалиссимус лично поручил мне представить вам нашего дорогого, уважаемого, запоздалого гостя». Тут опять раздались дружные аплодисменты. 60 лет, мужественно преодолевая исключительные трудности, добирался он сюда из своего отдаленного прошлого, чтобы увидеть своими глазами нас и наши свершения и от имени ушедших поколений глубоко поклониться нашему любимому гениалиссимусу за его неутомимую деятельность на благо нашего народа и всего человечества. Честно говоря, я уже плохо помню все, что он говорил. Помню только, что он очень высоко отозвался о моих литературных достижениях, в которых я, как он выразился, смело бичевал пороки современного мне социалистического общества, за что был несправедливо наказан культистами, волюнтаристами, коррупционистами и реформистами, пробравшимися в ряды партии. Тем не менее, моя мужественная и нелицеприятная критика отдельных недостатков сыграла свою скромную, но все-таки положительную роль в том движении, которое в конце концов закончилось Великой Августовской революцией. Речь Смерчева многократно прерывалась самыми бурными аплодисментами, и при этом публика каждый раз скандировала имена гениалиссимуса и мое. Вообще, в целом, это была такая трогательная встреча, что я даже не могу передать. Один за другим поднимались на трибуну разные люди – рабочие, инженеры, студенты. Под гром барабанов в зал было внесено знамя гвардейской части, которое, как выяснилось, носит мое имя. Пионеры поднесли мне огромный букет цветов, повязали на шею красный галстук и прочли стихи, из которых я запомнил такое четверостишье. «Здесь, в Маскарепе, каждый пионер, читая ваши славные страницы, старается брать с Карцева пример». По-карцевски работать и учиться. Собственно говоря, все выступавшие, приветствуя меня, обещали работать, учиться, нести воинскую службу и жить по-карцевски. Возможно, некоторые из них немного переборщили в своих похвалах, но, признаюсь, мне их слова были, тем не менее, очень и очень приятны. А иногда даже у меня на глазах проступали слезы. Все они очень часто цитировали гениалиссимуса. Гениалиссимус сказал, гениалиссимус заметил, гениалиссимус неоднократно указывал. Но при этом, как ни странно, приписывали ему высказывания, крылатые выражения и поговорки, которые, я знал это наверняка, впервые были сказаны вовсе не им. Среди выступавших были Дзержин Гаврилович и отец Звездоний. Первый, произнеся в мой адрес самые лестные комплименты, призвал маскареповцев по случаю моего приезда к еще большей коммунистической бдительности. «Мы, — сказал он, — нисколько не сомневаемся, что Виталий Никитич приехал к нам с чистыми намерениями. Но мы должны помнить, что таким же образом к нам могут проникнуть и скрытые враги». Речь отца Звездония была пересыпана цитатами из Священного Писания, которое, если верить батюшке, было сочинено гениалиссимусом. «Примитивные коммунисты прошлого, — сказал Звездоний, — не будучи знакомы с основополагающим учением гениалиссимуса, без достаточных оснований отвергали возможность таких, теперь уже совершенно неоспоримых явлений, как непорочное зачатие, воскресение, вознесение и второе пришествие. Теперь возможность таких явлений доказана современными достижениями науки и религии. Наглядный пример мы видим перед собой. Виталий Никитич, как мы знаем, давно умер, но теперь он воскрес и явился к нам. И если теперь среди нас найдется какой-нибудь, говоря словами гениалиссимуса, Фома Неверный, что ж, он может подойти, потрогать Виталия Никитича и убедиться, что он явился к нам во плоти. Затем выступил руководитель отряда космонавтов «Прогресс» Анисимович Миловидов. Он сообщил о проведенном во время моего отсутствия уникальном космическом эксперименте. Оказывается, около 9 месяцев тому назад космонавты «Ракета» и «Гелий» Солнцевы под наблюдением находящегося вместе с ними доктора Пирожкова произвели зачатие в состоянии невесомости и теперь со дня на день ожидают младенца, который, по мнению доктора Пирожкова, должен быть мальчиком. Они надеются родить его к 67-му съезду партии и уже заранее приготовили ему имя – Съездий. Миловидов прочел радиограмму, присланную космонавтами мне. «Любимого предварительного писателя поздравляем с возвращением. Заканчиваем важный биолого-генетический эксперимент. Слава гениалиссимусу, Солнцева, Пирожков». Кабисот. Я очнулся от резкого запаха. Кто-то вливал мне в рот холодную воду, кто-то совал в нос клок ваты, пропитанный нашатырным спиртом. Открыв глаза, я увидел склоненное надо мной лицо Дзержина Гавриловича. Увидев, что я пришел в себя, он наклонился еще ближе и быстро прошептал. «Только один вопрос. Где ключ от сейфа?» Я повел глазами из стороны в сторону и увидел, что мы находимся в какой-то маленькой комнатушке, что-то вроде медпункта. Тут же были и все остальные комписы. «Извините», — сказал я ужасно слабым голосом. «Кажется, я немного переволновался». «Ничего, ничего», — сказал Смерчев. «Это бывает. Сейчас мы вас отвезем в гостиницу, в самую лучшую нашу гостиницу. Там вы успокоитесь, отдохнете и придете в себя». Кажется, они торопились. Мне неудобно было их задерживать, но у меня в результате всех волнений, ну и время подошло, возникла потребность. Вернее, две потребности, и я, слегка, в общем-то, смущаясь, спросил, где у них тут уборная. «Уборная?» Смерчев наморщил лоб и вопросительно посмотрел на Искрину Романовну. «Классик Никитич имеет в виду Кабисот», — улыбнулась Искрина Романовна. «Ах, Кабисот!» — вздохнул Смерчев. «Ну да, действительно, Кабисот. Ну как же я сразу не догадался? Ну это понятно, это естественно. Как говорит гениалиссимус, ничто человеческое нам не чуждо», — сказал он и захихикал. Искрина Романовна вызвалась меня проводить, и я пошел, захватив с собой свой дипломат, потому что по социалистической привычке боялся, как бы его не сперли. По дороге Искрина Романовна объяснила мне, что «кабисот» означает «кабинет естественных отправлений». Подведя меня к дверям «кабисота», там имелась соответствующая надпись, Искрина Романовна заботливо осведомилась, для какой надобности мне это заведение, для большой или малой. Я покраснел и спросил, чем вызван ее интерес к такой, в общем-то, интимной подробности. Она ответила, что спрашивает не из праздного любопытства, а потому что хочет помочь мне в оформлении моего отправления. Что это значило, я понял только потом. Войдя вместе со мной внутрь кабисота, Искрина Романовна обратилась к сидевшей в углу интеллигентного вида даме в белом халате и в очках, привязанных к ушам шнурками от ботинок. Дама выдала мне какой-то бланк из серой бумаги, в котором я должен был указать фамилию, звездное имя, год и место рождения и цель посещения кабисота. В этой графе, по указанию Искрины Романовны, я написал «Сдача продукта вторичного». Я расписался, поставил дату, после чего Искрина Романовна вышла, а мне было разрешено приступить к своему делу, для чего тут, прямо перед глазами дамы, имелся длинный ряд необходимых отверстий. Эта дама меня смущала, потому что я собирался делать не только то, о чем сообщил в анкете. Дело в том, что если читатель не забыл, я-то не забыл, у меня в кармане должна была быть выданная мне на прощание стюардессой бутылочка Смирнов, которую самое время было употребить. Но когда я отошел к самому дальнему отверстию и, повернувшись к дежурной противоположным боком, сунул руку в карман, я там никакой бутылочки не обнаружил. В другом кармане ее тоже не было. Я даже вывернул оба кармана и посмотрел, нет ли там дырки. Никакой дырки не было. Мне оставалось только горько усмехнуться. Коммунизм они построили, а по карманам все-таки шарят. Какой-то негодяй воспользовался моментом, когда я был без сознания. Не зря я беспокоился о своем дипломате. Я так расстроился, что перестал стесняться и, поставив чемоданчик перед собой, приступил к исполнению своего дела под наблюдением дежурной. Прямо передо мной была давно не крашеная стена со всевозможными рисунками на ней. Там же был начертан химическим карандашом призыв: «Пролетарии всех стран, подтирайтесь». Надо сказать, что лично меня эта надпись весьма и весьма покоробила. Я никак не мог подумать, что люди, дожив до коммунизма, останутся способны на такого рода шутки. Но надпись была очень бледная, и я подумал, что, может быть, она сделана не сейчас, а еще в мои времена. И мне стало немного неловко за ушедшее поколение, которое не могло придумать чего-нибудь поостроумнее. Под надписью я разглядел еще одно слово из трех букв. Оно было написано неразборчиво, или кто-то даже пытался его замазать, но не совсем успешно, потому что сквозь замазку оно упрямо все-таки проступало. Это было слово «сим». Разобрав его, я даже засмеялся, чем вызвал удивленный взгляд дежурной. «Мне смешно», — сказал я ей, — «потому что здесь написано «сим», а у меня был знакомый с таким именем». Мне показалось, что мое высказывание как-то удивило ее, а может быть, даже и испугало. Она посмотрела на меня как-то странно, оглянулась на дверь и приложила палец к губам. Я ничего не понял, но подумал, что по существу автор этого настенного сочинения прав, и его призыву придется последовать. «А есть ли у них бумага?» – подумал я с тревогой. Во времена развитого социализма, насколько я помнил, в общественных уборных никакой бумаги никогда не бывало, и строителям светлого будущего приходилось преодолевать определенные затруднения. Я с сомнением огляделся и убедился немедленно, что за время моего отсутствия здесь действительно произошли коренные изменения к лучшему. Была бумага, причем не то, что там какие-нибудь обрывки, а целый рулон, намотанный на специально прикрученную к полу вертушку. Вот что значит коммунизм. Правда, бумага была газетная. Но тем более, подумал я, если кто-то газету разрезал, склеивал, значит, забота о человеке в коммунистическом обществе стоит на высоком уровне. Я ухватил бумагу за конец и потянул к себе. И тут увидел такое, к чему, откровенно говоря, был не очень-то подготовлен. Нет, этот рулон не был сделан из газеты. Это сама газета была напечатана в виде рулона. Не могу даже передать своего потрясения. Отправляясь в дальние путешествия, я, естественно, готов был к самым разным неожиданностям. Я ожидал узнать здесь о каких-то невообразимых научных достижениях, о высадке космонавтов на Марсе или Юпитере. Я предполагал, что облик Москвы значительно изменится. Вознесутся к небесам чудесные светлые здания, между которыми будут сновать необыкновенные летательные аппараты, ну и другие чудеса техники будущего мне было сравнительно нетрудно вообразить. Но я никогда не думал, что люди будущего найдут такой простой до гениальности выход из затруднений с туалетной бумагой. Разумеется, я стал нетерпеливо разматывать газету, чтобы почерпнуть из нее как можно больше сведений об обществе, в котором я оказался. Газета называлась, как и прежде, «Правда». Около полуметра занимали изображения орденов, которыми газета была награждена за многолетнюю неутомимую деятельность по перевоспитанию трудящихся. Под названием газеты было написано, что она является органом коммунистической партии государственной безопасности. Так вот, что означало виденное мною на одном из лозунгов аббревиатура КПГБ. Примерно 1.5 метра были посвящены гениалиссимусу. Сначала его большой поясной портрет в полной форме с орденами, украшавшими всю его грудь от подбородка до живота. Под портретом был помещен краткий медицинский бюллетень о состоянии здоровья гениалиссимуса. Я сначала встревожился, думая, что с гениалиссимусом что-то случилось, но потом увидел, что бюллетень содержал положительные сведения, которые публикуются, видимо, каждый день. В бюллетене было сказано, что после плодотворной рабочей ночи гениалиссимус чувствует себя хорошо. Сердце, желудок, почки, печень, легкие и другие органы функционируют отлично. После выполнения ряда рекомендованных физических упражнений и принятия скромной вегетарианской пищи, гениалиссимус вновь приступил к своему каждодневному титаническому труду на благо всего человечества. Затем шли указы, подписанные гениалиссимусом, о переименовании реки Клязьма в реку имени Карла Маркса, о награждении орденами и медалями исправительно-трудовых учреждений. Там было написано примерно так. За большие заслуги в деле перевоспитания трудящихся и внедрения в их сознание коммунистических идеалов наградить И дальше следовал длинный список каких-то лагерей общего, строгого и особого режимов, учреждений по надзору и всяких тюрем, среди которых оказалась и Лефортовская краснознаменная академическая тюрьма имени Ф.Э. Дзержинского. Печатались различные телеграммы, которые гениалиссимус в большом количестве рассылал в адреса каких-то съездов, конференций и совещаний. Мне было, в общем-то, некогда, но одну такую телеграмму я прочел. Она была адресована Конгрессу каких-то заслуженных доноров, которые, как было сказано, своей благородной и жертвенной деятельностью весьма способствуют выполнению намеченного партией курса на всемерную экономию и всеобщую утилизацию. Вся газета была исключительно интересной. Статьи о пользе бережливости, фельетон о молодых людях, которые носят длинные брюки и юбки и увлекаются буржуазными танцами. Карикатуры, басни, заметка фенолога. Для чтения всего этого у меня времени не было, поэтому я пытался ухватить главное. Например, из статьи «За что мы любим гениалиссимуса» я узнал, что он является всенародным вождем и занимает 5 высших должностей. Генеральный секретарь ЦК КПГБ, председатель Верховного Пятиугольника, Верховный Главнокомандующий, председатель Комитета Государственной Безопасности и патриарх всея Руси. Из газеты я узнал, что, находясь в каких-то 3 кольцах враждебности, страна переживает временные трудности, а ограниченный контингент советских войск расположен на территории Афгано-Пакистанской Народно-Демократической Республики. Узнал я и о том, что вся страна успешно залечивает раны, нанесенные ей в результате недавно закончившейся Великой Бурят-Монгольской войны. Больше я ничего прочесть не успел, потому что в Кобесот вбежала Искрина Романов. «Классик Никитич, вы все еще сидите, там вас люди ждут, а вы здесь газету читаете». Я ужасно смутился. «Искрина Романовна», — сказал я, — «да что же это вы сюда входите без разрешения? Мне же неудобно с вами разговаривать, находясь в таком положении». «Что значит неудобно?» — сказала она. «У нас нет таких понятий, удобно или неудобно. А вот люди вас ждут, и это действительно неудобно». Я все же попросил ее немедленно удалиться и заторопился. Мне жаль было расставаться с газетой, и я с удовольствием прихватил бы ее с собой, но эта противнейшая мадам не сводила с меня глаз. Да и девать газету, собственно говоря, было некуда. За пазухой такой рулон не спрячешь, а мой дипломат и без того был набит до отказа. Употребив портрет гениалиссимуса и часть бюллетеня о его здоровье, я подхватил свой чемоданчик и поспешил к выходу. В кольцах враждебности. В очищенном от публики помещении меня действительно дожидались и, кажется, нервничали Смерчев и его заместитель. «Все в порядке?» – спросил Смерчев и, не выслушав ответа, сказал, что нам пора ехать в город, мол, и так слишком долго здесь задержались. Я поинтересовался своим багажом, и мне было сказано, что чемодан я получу в другом месте. Мы вышли наружу. Солнце висело в зените и пекло неимоверно. У растрескавшегося тротуара готовилась к отправлению колонна, состоявшая из 2 бронетранспортеров, один спереди, один сзади, и 4 пара грузовиков с высокими обшарпанными бортами. На каждом из них крупными буквами было написано «Делегационный». В кузовах стояли люди. Видимо, те самые, которые только что столь сердечно встречали меня внутри аэровокзала. Их натолкали так плотно, что они выглядели одним многоголовым организмом с отрешенными и ко всему равнодушными лицами. Я помахал им руками, но никто из них даже не попытался ответить, может быть потому, что им было трудно выпростать руки. Передний бронетранспортер дал гудок, и вся колонна, выпустив клубы дыма и пара, медленно отчалила от тротуара. В заднем грузовике я увидел прижатую грудью к борту бедную Ганзю-рыбку. Ее страдающее лицо было покрыто крупными каплями пота и выражало покорную терпимость. Мы встретились с ней взглядом, я помахал ей отдельно. Она ответила мне кислой улыбкой и отвернулась. Ей явно было не до меня. Колонна отошла, дым рассеялся, и на открывшейся площади остались несколько бронетранспортеров и 1,5 легковых машин, частично паровых, частично газогенераторных. Смерчев мне объяснил, что на паровое и газогенераторное топливо пришлось перейти после того, как культисты, волюнтаристы, коррупционисты и реформисты в результате хищнической эксплуатации природных ресурсов окончательно истощили запасы бакинской и тюменской нефти. Теперь бензиновые двигатели используются только в военной технике и в транспортных средствах особого назначения. Мы подошли к бронетранспортеру, у открытых дверей которого стоял молодой человек в коротком застиранном комбинезоне и танкистском шлеме. Он был водителем этого неуклюжего транспорта, и звали его, как ни странно, просто Вася.